связанных со спецслужбами или с политикой. Начинается этот список с отравления в 1978 году рицином болгарского публициста Георгия Маркова. Далее в списке значится Иван Кивелиди, председатель объединения «Круглый стол бизнеса России», отравлен в 1995 году, скончался через три дня после отравления солями тяжелых металлов. В 2002 году Хаттаб, саудовец, воевавший в Чечне, получил отравленное письмо, оказавшееся смертельным. Семья и друзья депутата Думы Юрия Щекочихина уверены, что причиной его смерти стал диоксин. Щекочихин расследовал, не причастны ли российские спецслужбы к взрывам жилых домов в Москве в 1999 году. Диоксином же был отравлен и в то время кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, отобедав с руководством местных служб безопасности. Официальные российские средства информации долгое время муссировали историю, что он якобы делал пластическую операцию, но неудачно. На имидж Ющенко в Украине эта кампания в российской прессе особо не повлияла. В том же 2004 году серьезное отравление получила и Анна Политковская, которая пыталась добраться до Беслана, где были захвачены дети. Ее отравили чаем в самолете. Медицинское заключение о яде неизвестно. Во всех этих случаях отравители наказания не понесли. Но вот в 1994 году в Германии суд вынес обвинение некому Петеру Хаку за отравление талием немецкого гражданина Вольфганга Вельша. Доктор Вельш сегодня в нашей программе. Как вы узнали, что вас отравили талием?
Это было в 1981 году, во время поездки в Израиль. Но я узнал об этом только после того, как вернулся в Германию и уже лежал в больнице при смерти. Все анализы крови, которые брали до этого, не давали объяснения, что со мной происходит, потому что врачи не искали яд, они не подозревали, что это может быть отравление ядом. И только в самый последний момент обнаружили, что я получил дозу талия в несколько раз превышающую смертельную.
Сколько времени прошло между отравлением и тем анализом крови, который показал присутствие талия?
Период, за который полностью проявляется отравление, то есть своего рода инкубационный период, максимум 6 дней. В моем случае, перед тем, как мне дали антидот, прошло 5 недель.
Ощущаются ли сейчас последствия отравления?
Первые два года в руках и ногах не было боли, то есть не было вообще никаких ощущений. Они словно были не мои. Потом все восстановилось. Затем возникли трудности с концентрацией. Они остались и до сих пор.
Почему восточно-германские спецслужбы, Штази, выбрали такой путь отравления ядом?
Сейчас я это знаю. Даже моя докторская диссертация была посвящена Штази. Я 7 лет провел в тюрьме в Восточной Германии и знаю точно, что убийство врагов народа или врагов государства в той системе – это само собой разумеющийся факт, это естественно. Почему именно меня? Не только из-за того, что я очень успешно помогал людям бежать из ГДР. Я вызвал гнев государства тем, что в 1973 году, когда Восточная и Западная Германии вступали в ООН, мне удалось через одного из дипломатов внести в ООН проект резолюции. Документ сразу перевели на английский язык и распространили среди представителей других стран. Так я и стал врагом народа и врагом государства. И повторяю, в той системе это было нормально, что врагов государства ликвидировали.
Что было в этом проекте резолюции?
Это был проект резолюции против принятия Германии в ООН. Еще в 1963 году, живя в Восточном Берлине, я написал письмо в ООН о том, что ГДР нарушает статус Берлина. По статусу союзных войск молодых людей из Берлина нельзя было призывать в армию. Это было запрещено, а ГДР призывала. В то время Восточная Германия уже просилась в ООН. Меня за это письмо посадили и осудили. Судили за то, что я якобы установил незаконные связи с преступными организациями, то есть получается, что с ООН. И вот в 1973 году они хотят вступить в ООН, которую сами же на суде 10 годами раньше назвали преступной организацией. Это я и включил в проект резолюции отдельным пунктом. А помимо этого я перечислил все тюрьмы, в которых находились политические заключенные.
Почему именно талий? Почему именно этот способ устранения человека? Извините за цинизм, но не проще ли, например, застрелить?
Уже намного позже, в 1989
году, у меня появилась возможность ознакомиться с документами Штази. Среди них я обнаружил список, характеристику токсических веществ. Этот список был создан при содействии профессора Гумбольдтского университета. Он включал в себя яды, которые сложно или невозможно распознать в организме человека. Среди них был талий, который к тому времени уже использовался КГБ. А так как это были дружественные организации, то немцы быстро включили талий в свой список. Присутствие в организме талия очень сложно доказать. Главный врач клиники, где я лежал, специалист по токсикологии, и даже он не смог поначалу обнаружить, а потом не поверил, что у него пациент с несколькими смертельными дозами талия. Ведь талий – вещество без вкуса и без запаха.
Bei der Aufnahme geruchs- und geschmacklos.
В 1994 году состоялся суд. Что показало расследование? Как высоко шла эта цепочка? Это был приказ государства или местная операция Штази?
Решение применить талий, и это доказал суд, принял начальник главного управления номер 6 Министерства государственной безопасности, а тот получил добро от министра госбезопасности, генерала армии Эриха Мильке.
Вы единственная жертва талия?
Я не могу сказать, был ли кто-то кроме меня, я не знаю. Но я единственный, кто смог доказать это в суде, с документами, свидетелями и иными доказательствами. Возможно, были и другие жертвы, но дьявольская суть этого яда именно в том, что его невозможно распознать. Я не исключаю, что люди были отравлены, но не знали этого. А документы Штази, показывающие, применялся ли талий против кого-то еще, были уничтожены.
Вольфганг Вельш, диссидент из Восточной Германии, переживший отравление талием. 7 сентября 1978 года болгарский диссидент, журналист и писатель Георгий Марков, стоя на автобусной остановке на мосту Ватерлоо в Лондоне, получил удар зонтиком по ноге. К вечеру у него поднялась температура и упало давление. Через 4 дня он скончался от сердечной недостаточности. Незадолго до этого абсолютно схожие симптомы пережил еще один болгарский диссидент, живший тогда в Париже, Владимир Костов. Сейчас Владимир Костов живет в Софии. Знает ли он, кто в него стрелял, как стрелял и почему яд не подействовал? Или Владимир Костов до сих пор в неведении? И вообще, почувствовал ли он тот момент, когда его отравили?
Да, абсолютно. Я почувствовал какой-то укол, какой-то странный зуд, но не очень явный. Единственное, что я знаю точно, это то, что часа через 2-3 мне стало очень плохо. Меня стало знобить, поднялась температура, и я решил пойти к врачу. К сожалению, был август, время отпусков. Не зная того, я попал не к врачу, а к студенту, который дежурил в клинике в пригороде Парижа, где я тогда жил, в деревушке Нантер. Он сказал мне, что, по его мнению, я что-то подцепил, то ли чем-то отравился, то ли у меня на что-то аллергия. Он даже пошутил, что если бы это было что-то смертельно опасное, то я бы уже умер. Я ответил ему, что ж, хорошо, если я все еще жив, то значит, буду жить и дальше. Так прошли 2 суток, а потом жар начал спадать. И я подумал, что ж, очень хорошо. В тот момент у меня было ощущение, что за мной следят, либо спецслужбы Болгарии, либо Советского Союза. Поэтому мне не хотелось вступать ни с кем в контакт, даже с врачами. Так что я был очень доволен, что температура начала спадать естественным образом.
И как вы узнали о том, что вас отравили рицином?
Через несколько дней поступило сообщение о том, что произошло с Георгием Марковым в Лондоне. Из того, что я узнал от моего лондонского друга, мне показалось, что симптомы, которые проявились у нас обоих, очень похожи. Друг рассказал мне, через что прошел Марков в больнице. Его состояние, конечно же, было намного более тяжелым и привело к трагической смерти. Именно поэтому я связался с британским журналистом из газеты «Обзорвер». Он написал статью о том, что есть еще один политический беженец, который прошел через сходный кризис со здоровьем. Эта статья и дала наводку британским спецслужбам приехать в Париж. Мы долго разговаривали, и они пришли к выводу, что мне надо пройти обследование, причем в присутствии британского специалиста, который занимался этим делом в Лондоне. Врач, который проводил обследование, увидел на рентгеновском снимке, что в том месте, где я почувствовал укол в мышцах, в спине, есть небольшой металлический объект. Он сделал операцию и извлек капсулу, в которой английские специалисты обнаружили следы рицина. Вот тогда они провели повторное обследование тела Маркова и обнаружили у него такую же капсулу.
Как вы выжили?
Как сказали мне британские специалисты, в моем случае могло быть несколько объяснений. Может быть, яда было меньше, ведь никто не знает, сколько рецина содержалось в капсуле. Нашли только следы яда, а не сам яд. Сам яд уже к тому моменту растворился. А может быть, по какой-то причине просто мой организм не восприимчив к такого рода яду и нейтрализовал рецин, находившийся в металлической капсуле.
Владимир Костов говорит, что после этой истории жизнь его мало чем изменилась. Отчасти рецин даже ему помог. Из-за того, сколько шума вызвало это покушение, он получил намного большие гарантии собственной безопасности. Гласность стала лучшей защитой, и появилось ощущение, что самое плохое, что могло быть, покушение на его жизнь уже позади. Владимир Костов не единственная выжившая жертва покушения с помощью рецина. В 80-м году советский гражданин, двойной агент ЦРУ Борис Коржик, в магазине в Вирджинии в пригородах Вашингтона почувствовал укол, как укус комара. У него поднялась температура, а через несколько дней началось внутреннее кровотечение и аритмия. Врач извлек из комариного укуса капсулу. Как и в Париже и в Лондоне, в капсуле были сделаны два небольших отверстия до попадания в тело, залепленные воском. В теле воск растворяется, и яд попадает в организм. Ни Костов, ни Коржик не знают, как капсулы попали в их тела. Известно это лишь в случае с Марковым. В него выстрелили из зонта. Вернусь к разговору с Вольфгангом Вельшем. Если бы вы сейчас говорили с Александром Литвиненко, что бы вы ему сказали?
Я бы ему сказал, чтобы он не боялся. Если ему дадут антидот, он не должен умереть. И еще я сказал бы, что уверен, это было покушение, исходящее от спецслужб. Я не могу сказать точно, от какой спецслужбы, хотя подозрения на КГБ мне кажутся логичными. Но самое главное, не надо бояться серьезных последствий. Мало что останется, если ему вовремя дадут антидот.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.